Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наш 22-й урок в этом учебном году, и мы продолжим тему, начатую в прошлый раз. Напоминаю, на прошлой неделе мы с вами говорили о таинстве исповеди. И закончили мы в прошлый раз тем, что сказали о завершении практики публичного покаяния в церкви. К 9 веку публичная исповедь была совершенно вытеснена, но отметим, что тайная исповедь в древней церкви также практиковалась, и она была как бы преддверием, подготовкой к исповеди публичной. Начиная с апостольского времени, тайная или индивидуальная исповедь никогда не прекращала своего существования в церкви и занимала значительное место в евхаристическом общении христиан. Все грехи, неизбежные в обычной жизни человека, препятствующие приступать к Евхаристии, выносились на духовное суждение священника. Члены древней церкви с большим усердием каялись в этих грехах и получали устное разрешение от пресвитера. Например, святой Ириней, епископ Лионский, описывая развратные нравы Валентиниан, говорит, что многие женщины, принявшие их учение, подверглись обольщению от них. Потом же, пишет Ириней, обратившись в Церковь Божию, они исповедали вместе с прочими заблуждения и эти грехи. Тертуллиан в своем трактате о покаянии указывает на определенные внешние подвиги, необходимые кающемуся при совершении исповеди. Сокрушение и уничижение, пребывание в молитве и посте, преклонение колен перед священником, повержение ниц. Это своего рода епитимии, которые исполнялись согрешившими и кающимися. Кающийся по собственному желанию открывал епископу свои грехи и получал разрешение от них через молитву и возложение рук. В церковном руководстве верующими пастыри церкви брали на себя ответственность за прощение грехов не только повседневных, но и тяжких, которые до 4-5 веков подлежали публичному покаянию. В пятом правиле Анкирского собора 314 года о духовниках сказано следующее, цитата. «Епископы да имеют власть, испытав образ обращения, проявить человеколюбие или же большее время покаяния приложите. Паче же всего испытуется житие, предшествовавшее искушению и последовавшее за ним». Конец цитаты. В V-VI веках обострилась потребность в установлении общепринятого порядка совершения исповеди, и в конце VI века появляется чин тайной исповеди Иоанна Монаха. Под этим же именем одновременно были выпущены и епитимийные правила, которые называются «номоканон». Составление чина исповеди и номоканона приписывается Иоанну Постнику, Константинопольскому патриарху, умершему в 596 году. В чине исповеди были систематизированы правила совершения таинства покаяния, упорядочено последование покаянных и разрешительных молитв. В состав чина исповеди Иоанна Постника входили предисповедные молитвы, устное исповедание грехов перед духовником, пастырские поучения и разрешительные молитвы. По своему объему чин исповеди был очень обширен и допускал возможность, не нарушая основной структуры таинства, варьировать число и содержание предисповедных и разрешительных молитв, вопросов кающемуся, поучений духовника. И вот на основе устава Иоанна Постника в разных монастырях сложилось несколько покаянных уставов, закрепленных местными традициями и литургическими преданиями. Эти уставы отличались один от другого объемом и содержанием покаянных молитвословий, разрешительных молитв, обрядовых форм таинства, характером и условиями наложения епитимии. Довольно распространенным был, например, обряд, связанный с особой формой отпущения грехов, сохранившийся в некоторых местах до XVI века. Священник при чтении разрешительной молитвы одну руку кающегося возлагал на Евангелие, а другую себе на шею, и в произносимой им молитве подчеркивалась духовная связь между духовником и кающимся и ответственность священника за отпущенные им грехи. Наибольшую известность приобрел появившийся в VIII веке покаянный устав Студийского монастыря в Константинополе. По Студийскому уставу таинственная исповедь происходила на каждой утренне. В начале третьей песни кануна выходил игумен и садился, принимая исповедь приходящих братьев и врачуя каждого подобающим образом. В Студийском монастыре были детально разработаны правила, касающиеся духовнического руководства. Обязанность духовника возлагалась на игумена, и в заповеди игумену преподобный Феодор Студит пишет, цитата: «Да не принимаешь на себя хранение казны и экономических забот, но да будет твоим ключом величайшая забота о душах решить и вязать по Писанию». Конец цитаты. На Руси покаянная дисциплина в монастырях строилась по образцу именно покаянного устава Студийского монастыря. Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерского монастыря, был духовником братий. Он имел пресвитерский сан, был иеромонахом. Исповедь признавалась обязательной для каждого инока, виновных в прислушании и недостатке готовности раскаяться в содеянных грехах преподобный исправлял епитимьей. И по примеру Студийского монастыря епитимью, наложенную на согрешившего брата игуменом, можно было за великую любовь разделять между собой трем или четырем братьям. На Руси существовал обычай, восходящий также к преподобному Феодору Студиту. Перед кончиной духовник передавал духовных детей своему преемнику. И, как отмечают историки, среди духовных детей игумена были не только монахи, но и миряне. Сложившаяся в монастырях покаянная дисциплина во многих своих существенных моментах перешла затем в более широкую практику церковного руководства верующими. В связи с двумя видами покаяния и исповедь была тоже двух видов, то есть перед пресвитером в таинстве и перед старцем в целях врачевания души и исправления жизни. В XI-XII веках духовное право старцев и иерархическая власть пресвитера соединяются в лице монаха, имеющего иерархическую степень, призванного не только вязать и решить, но и врачевать душу кающегося. И из монастырей это право распространяется и на приходское духовенство. В XII-XIII веках в греческой церкви сложился обычай поручать исповедь не приходским священникам, а духовникам, имеющим особую грамоту от епископа. Как правило, должность эту исполняли иеромонахи, опытные в духовной жизни. Они осуществляли духовное руководство верующими нескольких приходов, проводя с ними духовные беседы, испытывая их совесть, давая разъяснения и утешения, налагая на виновных епитимии за те или иные проступки. Подобные беседы с духовными чадами, хотя и имели характер исповеди, таинством покаяния не являлись. Исповедь такого рода не была освящена действием, совершаемым перед крестом и Евангелием, в ней не было важнейших сакраментальных элементов таинства, то есть не было предисповедных и разрешительных молитв. Пастырские беседы и назидания предуготовляли именно к таинственной исповеди, которая совершалась в греческой церкви во время литургии перед царскими вратами несколько раз в году, в период постов. На Руси духовниками мирян были не только игумены монастырей, среди которых известны такие подвижники, как преподобные Феодосий Печорский, Сергий Радонежский, Пафнутий Боровский, но главным образом мирян исповедовали приходские священники. Выбор духовника слагался из двух моментов: из наречения верующим себе духовника и из усыновления этого верующего духовником посредством совершения над ним таинства исповеди. В памятниках письменности Древней Руси встречаются наставления верующим о том, что нужно проявлять при выборе духовника. Прежде всего, нужно проявлять осторожность. Духовник сам должен быть добродетельным человеком, должен уметь управлять своими чадами. Положение духовника было очень ответственным, и это заставляло его быть осмотрительным, прежде чем решиться взять на себя духовное руководство над приходящими к нему. Священник, усыновивший себе через исповедь духовных чад, становился главой или отцом так называемой покаянной семьи. И размеры этой семьи были различны и, конечно, не совпадали с общим количеством верующих того или иного прихода. Без разрешения духовника его чада не могли произвольно переходить к другому духовнику. В XII веке тайная исповедь совершалась в соответствии с покаянным уставом святого Иоанна Постника. В сохранившихся древних рукописях исповедь представлена в форме вопросов для каждого пола, возраста, положения отдельных лиц в обществе. То есть, например, перечисляются вопросы князьям и боярам, вопросы женам, то есть женщинам и прочее. И эти вопрошения предназначены были главным образом для людей неграмотных и неискушенных в вере, чтобы они осознали все грехи, совершенные ими, не только как отдельными лицами, но и как имеющими определенные обязанности перед церковью, семьей и обществом. К XVII веку в русской церкви накопилось огромное количество рукописей, относившихся к разряду покаянной письменности. Это последование покаяний, руководство для наложения епитимий и правил, касающихся духовнической практики. И многоразличие и разноречивость редакций этих письменных памятников у древнерусских духовников вызывали естественные затруднения. Покаянная письменность, пришедшая на Русь в основном из греческой, частично из сербской и болгарской церквей, требовала систематизации и отделения канонических элементов от апокрифических. И такую возможность дало книгопечатание, но дало возможность устранить вот этот существующий разнобой и установить единообразие и благочинный порядок в богослужебной практике. Вот это единообразие и нашло свое отражение в требниках «Большом и Малом». И теперь мы с вами и перейдем к содержанию и порядку чина исповеди, так как он изложен в этих требниках и так как он совершается и до сих пор. Итак, схема чинопоследования исповеди представляет собой следующее. Прежде всего, износится крест и Евангелие к месту исповеди. Затем священник увещевает кающегося перед исповедью. Затем произносит слова «Благословен Бог наш» и совершает обычное начало «Тресвятое по Отче наш». Затем читается 50-й покаянный псалом и покаянные тропари. Дальше читаются две молитвы о кающемся. Затем священник читает особое обращение к кающемуся, начинающееся со слов «Се чадо». Затем читается символ веры. Затем священник задает вопросы исповедующемуся о согрешениях. Затем совершается сама исповедь кающегося. Затем священником произносится так называемое завещание, то есть убеждение не повторять грехи. И затем священник читает молитву над преклоненной главой исповедующегося. читается затем тайно-совершительная молитва «Господь и Бог», и затем произносится «Достойно есть, слава и ныне», «Отпуст». Дальше духовный отец должен произнести увещание по исповедании, по исповеди грехов. И затем требник предписывает совершение канона против согрешений. Итак, исповедь начинается действием священника. В требнике сказано: «Приводит духовный отец, хотящего исповедать се единого, а не два или многие, пред икону Господа нашего Иисуса Христа непокровенно», то есть исповедующийся должен быть непокрытой головой. «Священник в епитрахилии и поручах творит начало. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Для исповедующегося начинаются минуты пробуждения от греховного усыпления. Ему предстоит прийти к решению, пресечь цепь греховных поступков и утвердить волю к деланию добра. Исходный момент исповеди напоминает ее участникам события жизни, например, ветхозаветного патриарха Авраама. Книга «Бытия» говорит о жертвенном испытании, которое выпало на долю этого патриарха. «Возьми сына твоего, — сказал ему Господь, — единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение». По объяснению митрополита московского Филарета Дроздова, Авраам был испытан для того, чтобы открылось ему направление, даваемое действующему в нем началу добра, в открытой брани против зла или против препятствий в добре для достижения победы и славы. Конец цитаты. Авраам повиновался Богу, и послушание веры помогло ему проникнуть в важную тайну. Господь видит его и во время испытания скорбью не оставляет его. И когда зов ангела остановил испытание, увидел Авраам тут же в кустах агнца для всесожжения. И это откровение столь сильно поразило душу Авраама, что он нарек имя месту тому «Иегова Ире» – «Господь усмотрит». На исповеди участник таинства испытывает нечто подобное. Все человеческие усилия при подготовке к исповеди совершены. Сердце должно быть исполнено надежды на божественную помощь. Аврааму с Исааком Бог явил свою помощь в самый решительный для них момент жизни. Бог видит кающегося и усматривает для него путь добра. Смотрение Божие есть любовь. Оно охватывает кающегося, предстоящего пред иконой Спасителя. Оно ободряет его сердце. Взгляд Господа, сказавшего о сотворенном им мире «се добро зело», проникает в человека и пробуждает его духовно-нравственные силы, содействуя их осуществлению. Бог смотрит на человека не так, как смотрит на нечто готовое, заранее данное. Взгляд Господа несет людям спасение от грехов и духовной смерти. Его видение совмещено с действием творческой любви и могущества, утверждающими человека в его бытии и вновь возводящими из глубин падения. Быть поставленным перед иконой Господа Иисуса Христа значит обрести место, где Господь усматривает спасение человека. Некогда Моисей, пасший стада на горе Хариф, был призван Богом и увидел пылающий куст, горевший и не сгоравший. Он хотел подойти ближе и посмотреть, что это такое, но услышал голос: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Обувь, в которой человек ходит по жизни своим уверенным шагом, здесь не годится. Обувь – это наши обычные представления. С ними можно дойти до некоторого предела, а далее необходимо разуться, то есть все отложить. И вот тогда-то и начинает открываться человеку источник надежды. Надежда выявляется в бережном взгляде Бога на человека. Этот взгляд не разоблачает человека, а охраняет его, не выдает, а окутывает с величайшей бережностью, созидая тайну спасения. Начальные молитвы чина исповеди призывают ощутить Божий взор и ответить Ему. Есть разница в том, старается ли кающийся уклониться от Божьего взгляда, или же сам стремится уловить то, что он для него выражает. Для исповедника, как и для священника, важно согласовать свой взгляд со взглядом Божьим и от всего сердца пожелать, чтобы воля Божия совершилась над кающимся. И затем священник молится: «Святый Божий». Иерей получил Духом Святым божественную власть отпускать грехи людей, совершенные против Бога и человека. Ему следует, читая молитвы, проявить особую внимательность и не спешить. Молитвы нужно читать внятно. Через них благодать Божия касается сердца исповедника, отверзает его сердечные очи, дарует ему способность видеть свои согрешения, посылает скорбь о грехах, дает дух сердечного сокрушения и покаяния, часто уравнодушных, малоподготовленных к покаянию людей. Именно после молитв священника пробуждается сознание необходимости быть увиденным Богом. Внимая словам молитв, исповедник сможет призвать свою совесть и потребовать у нее отчета в содеянных им словах, делах, помышлениях. Он станет исследовать, что употреблено на пользу, что во вред, какое слово потрачено худо, на брань, на сквернословие, на оскорбление, какой помысл побудил глаз к любострастию, какое слово перешло к его погибели в дело и при посредстве чего, рук ли, или языка, или глаз. Он станет переживать боль от греха и отвращение от него. Ему захочется не только исповедать грехи, но и утвердиться в решимости избавиться от них. Вот во всех этих откликах исповедник осознает ответ своей души на действие воли Божьей. Бог касается внутренних расположений души кающегося, напоминает ей о себе, влечет, помогает, поддерживает, творит и образует, борется и преодолевает. Воля Божия каждый раз открывается приносящему покаяние человеку своеобразным жизненным ориентиром. То есть, вот теперь поступи таким образом, как она указывает. А сознание фиксирует среди бесконечного спектра путей к Богу присущий только этому человеку путь, на котором ему уготованы волей Бога помощи и указания, как выйти из дебрей греховной запутанности к свету. Воля Божия являет себя уроком, упражнением, предназначенным к духовному подвигу. Воля Божия потребует от человека большего самоотвержения, более глубокого осознания своей вины и понесенной от греха потери. Ему захочется, чтобы Бог увидел его покаянное расположение и дал силы для преодоления в себе боязни, духовной лености, самолюбия, гордости, неправды, лукавства и зла. И даже тогда, когда исповедник не в состоянии что-либо изменить в своей жизни, он надеется, что воля Божия лишит его недостатки и дурное устроение греховной направленности. Прикосновение к душе исповедника Божией любви несет духовную свободу. Под взглядом Божьим ободряется человек. В нем раскрывается даже то, что сокрыто от его собственного взора. В нем пробуждаются духовно-нравственные силы и влекут его на борьбу с греховной тьмой в себе и на сознательное приближение к свету. У каждого из нас есть свои душевные немощи со свойственными им особенностями, и каждому человеку, кроме общего духовного наставления, необходима своя борьба, обращенная против именно ему свойственных грехов и пороков. У исповедующихся часто замечается желание безболезненно для себя пройти исповедь. Хочется либо отделаться общими фразами, либо говорить о частностях и умолчать о том, что действительно тяготит совесть. Есть в этом желании и ложный стыд перед духовником, есть и общая нерешительность, как перед всяким важным действием. Есть в нем и малодушная боязнь всерьез ворошить свою жизнь, полную привычных страстей. Настоящая исповедь связана с благим потрясением души. Она может страшить исповедника своей решительностью, необходимостью изменить жизнь или даже просто задуматься над собой. И священник поэтому призван проявить решимость и разрушить подобную настроенность. Внимательной, дерзновенной молитвой священник должен вызвать у исповедника чувство истинного покаяния. Проникшись молитвенным духом священника, кающийся почувствует и осознает себя живым членом тела Христова, то есть Святой, Соборной и Апостольской Церкви. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. И я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.